Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире традиционный Радио ТОК. Я его ведущий Петр Васильев. Сегодня мы говорим о новой медийной, о новой информационной реальности. Она, в общем-то, ни для кого уже и не тайна, что это за реальность. Это различные мессенджеры, различные так называемые Т-каналы, телеграм-каналы, различные блоги, которые уже появились некоторое время назад. Кто-то конкурирует со СМИ, кто-то пытается, а многие пользователи считают, что они ничем и не отличаются от СМИ. Так ли это на самом деле? Я сегодня пригласил в нашу студию уважаемого Сергея Григорьевича Зырянова, директора РАНХИКС президентской академии, и не менее уважаемого Дмитрия Довженко, депутата городской думы. Насколько я знаю, оба очень глубоко погружены в эту тему, являясь и потребителями этой информации, и ее вершителями. Дмитрий ведет активный блог. Сергей Григорьевич, не знаю, ведет блог или нет, но знаю точно, читаете. У нас заготовлено, как всегда, несколько реплик от и законодателей, и различных авторитетных и журналистов, и пользователей соцсетей. И вот для начала задаю простой вопрос Сергею Григорьевичу, Дмитрию. Пользуетесь вот этими вот каналами-сплетниками, каналами...
Конечно, однозначно.
Потребляете оттуда полезную информацию?
Да, однозначно.
Я знакомлюсь с ней, но, скажем так, не так много удается уделять этому времени, как хотелось бы, поэтому частично да.
Скажите, вам это ничего не напоминает вот в нашем таком далеком для кого-то, может быть, для кого-то недалеком прошлом, как во дворе на лавочке за банкой пива, там, за партией в домино кто-то кого-то обсуждал, кто-то кому-то что-то по секрету рассказывал, всегда это были слухи, сплетни. А сейчас и во двор выходить не надо, достаточно открыл свой гаджет, получил порцию сплетен на любой счет и вкус.
Петр Васильевич, тут тема, она гораздо глубже, как я считаю. Значит, первое, нужно сказать, в телеграм-каналах существуют профессиональные каналы. Их надо откидывать сразу. Я читаю два профессиональных канала, которые мне интересны по моей работе.
Дмитрий, это не сплетни. При этом, это не СМИ, да? Да.
Это не СМИ. Там агрегированные...
Это отдельная,
да, это отдельная
информационная лента.
Агрегированная так, информация,
та, которая... Тогда надо определиться, а информация-то вообще может называться информацией, если она недостоверна?
Вот понимаете, то, что я, как говорю, читаю профессионально, мой предыдущий опыт показывает, что там информация, скажем так, она близка к достоверной. Это не обязательно политические сплетни. Я читаю два канала, «Финмен» и «Мысли не мысли». Они пишут на профессиональные темы, то есть связанные с финансовым состоянием и субъектов Российской Федерации, и с последними изменениями в банковских законодательных актах, положениях. Там.
Но это специализированная информация.
Она специализированная информация, ну, скажем
слушайте,
так, в терминологии
вас,
для обширного пользователя.
Дима, а почему вас «Интерфакс Финанс» не удовлетворяет в таком случае?
А я объясню.
Или это просто в дополнение?
Это, скажу, в дополнение, опять же, там дается самая главная причина, почему произошло то или иное действие. Допустим, «Мысли не мысли» предсказывало...
Которых вы в других СМИ найти не можете.
Да, совершенно верно.
Может, не там ищете?
Может быть, я не отрицаю, может быть. Допустим, он предсказывал падение банка открытия еще за 2 месяца до того, как было написано письмо там, этого знаменитого аналитика, он предсказал падение Бина, сейчас он говорит...
То есть, иными словами, это некие инсайды.
По сути, инсайды. Всегда... Я скажу, как они образовываются даже. Вот, допустим, у «Мысли не мысли» есть свой чат, в котором куча людей... которые при банковской тусовке, при тусовке Минфиновской, при бюджете, которые вкидывается информация. Допустим, одним из решений там было при визите Саудовского короля создание совместного фонда прямых инвестиций на 20 миллиардов. Она вроде бы информация прошла, нигде нет. Но вдруг через месяц выскакивает, что российский фонд прямых инвестиций решил вложить N миллиардов. Но эти решения помогают определять...
Сергей Григорьевич, вот эти вот каналы-сплетники, да, мессенджеры и прочее, вся эта братья, так назовем ее, весьма пестрая, махновская, она себя позиционирует интересным образом. Мы пишем о том, о чем не напишут в СМИ. А может, это хорошо, что СМИ такую, простите мне, упрощенничество, лабуду не публикуют?
Вы знаете, закон о средствах массовой информации предусматривает, что вся информация, которая идет через зарегистрированную зарегистрированная официальная СМИ, она должна проверяться, она должна быть достоверной, эта информация. Поэтому как бы вот эти инструменты, телеграммы, подобные им мессенджеры, они работают, во-первых, говорят так, потому что это реклама, это способ привлечь к себе внимание, чье-то внимание. А во-вторых, они действительно размещают информацию такую, которую как бы вот нигде не услышишь. И очень часто эта информация, как вам сказать, она не носит сообщения, просто само по себе сообщение, а она объясняет причинно-следственную связь, почему тех или иных событий. И вот это тоже привлекает внимание какой-то части людей, пользующихся, ищущих информацию. Это нормально.
Но при этом, смотрите, у телеграм-канала «Не зыгарь», да, количество подписчиков 70 тысяч человек. Ну, может, чуть больше сейчас.
Я могу
там
сказать, я отписался вот буквально вот на той неделе
от «Не зыгаря». А сайт «Коммерсанта» в день посещает больше 2 миллионов оригинальных посетителей. Если мы посмотрим на официальные данные прошлой недели, опубликованные в газете «Ведомости» на базе ВЦИОМовских исследований, то 78% россиян для себя главным источником информации до сих пор по-прежнему считают телевидение. При этом никто не разделяет, да, какой там канал, такой, сякой или третий. 35-40% называют, внимание, главным источником получения информации различные новостные, официальные новостные сайты, а это интернет-СМИ. И 7-12% называют вот эти вот всякие чаты, прочие блоги, какие-то блогеров, телеграм-каналы и прочую вот эту вот массу разрозненную, анонимную, безликую, зачастую лже, так сказать, журналистскую публикаций.
Я акцент хотел бы убрать. Все, что ты говоришь, оно там присутствует, потому что в последнее время...
Не, я говорю, это все он говорит.
Секунду. Значит, в последнее время действительно буквально там в геометрической прогрессии за последние 1.5 месяца количество каналов настолько увеличилось и настолько они агрессивно пытаются друг друга рекламировать и продвигать, не неся какого-то специфического своеобразного своего контента, что понимаешь, что это создаются шумы. Такое слово есть, когда в рекламе, когда уровень рекламных шумов забивает, скажем так, основную рекламу, либо деньги, которые вкладываются в это, должны там превысить уровень, средний уровень шума, и, там, и чтобы донести
знают,
мысль.
Все сейчас некоторые из них начнут меня обвинять, что СМИ тоже работают, джинсуют, да, там тоже публикуют коммерческого толка материалы, но все знают, что есть нет, прайс за есть, размещение в этом есть. Канале, нет, и что они есть. Живут там, что оборот, месячный оборот среднего телеграм-канала, так сказать, ну, где-то 1 000 000 рублей. На сегодняшний день.
Это есть, безусловно, потому что это просто...
Скромненько.
Видно. Но вот есть каналы, которые дают свою, скажем так, альтернативную информацию для любого человека, который анализирует, ну, получить информацию даже, скажем так, совсем соответствующую действительности из разных источников.
А вот теперь очень хорошее слово, Дима, вы произнесли, не совсем соответствующую действительности, да, и как с этой информацией обходиться.
Анализ.
Свежий случай. Глава Челябинского избиркома Макарова, простите, замглавы, да, 2 дня назад попала на скорой в больницу чуть ли не с сердечным приступом, с острым обострением, после того, как на таком источнике, телеграм-канале, опубликовали сведения, что у нее левый диплом. Полный фейк, полная утка, человек в больнице с острейшим сердечным... Это ущерб здоровью. Если на вас на улице напал какой-нибудь человек в маске, нанес ущерб, не дай бог, вашему здоровью, он идет по статье, и не исключено, что отправится трудиться на лесоповал лет на 6. А здесь почему не так?
А вот здесь очень интересная история. Я не до конца ее не расследую, но, по крайней мере, из тех источников, которые пишут, впервые об этом завел свердловский политехнолог или екатеринбургский политехнолог Швайгерт. То есть там есть персонализация, телеграм-каналы не всегда, скажем так, анонимные, они есть абсолютно, скажем так, чьи-то. Допустим, Федор Крашенинников, мне очень нравится канал оппозиционного политехнолога в Екатеринбурге, читаю его постоянно. Мне интересна его подача, его мысли для того, чтобы, скажем так, сравнивать, с чем подается, и вырабатывать другие решения. А там был Швайгерт, то есть я фамилию, может быть, скажу чуть-чуть, поэтому есть повод, на кого подать, вот в данном конкретном случае. Мы, скорее всего, наверное, говорим о куче тех каналов, которые появились на федеральном уровне. У нас там, как в Челябинске, как грибы растут, там буквально уже, там, по-моему, 20 каналов уже, не отслеживал?
Нет, не отслеживал.
Ну, уже 20 каналов открылось, причем названия носят там от «Прозак», магнитогорская давилка, еще чего-то. И я смотрю, контент один и тот же. То есть это из одного места каналы открываются.
Дима, вот во времена нашей молодости с Сергеем Григорьевичем была забава у подростков задорно подбежать к забору, написать там короткое ёмкое слово и потом, заливаясь хохотом, быстро убежать, пока тебя за одно место не прихватили. Понимаете, казалось, верх смелости и верх свободы мысли. Вот здесь точно так же, у меня такое впечатление, точно так же, заливаясь дурацким хохотом, подбегают, что-то публикуют, считают себя вершителями великого творчества.
Это есть, это безусловно есть, но телеграм-каналы несут и другую вещь. Вы поймите, первые телеграм-каналы, скажем так, это был некий такой, скажем так, запрос. Вот я всегда говорю, есть запрос на справедливость.
Вот давайте
на
послушаем
информацию.
Вот давайте послушаем сейчас авторитетного челябинского журналиста Дмитрия Маргулеса, газетчика, блогера, который профессионально нам попробует ответить на вот этот вопрос. Есть там запрос на справедливость или там нечто другое?
Телеграм-каналы, удивление, вполне закономерны. Я помню первые анонимные блоги в живом журнале. И когда блогеры представляли интернет-обывателям некими великими носителями тайного знания, которые вот какие-то эксклюзивы, какие-то тайны выведывают и что-то делают, куда там журналистам. Потом появился Facebook, потом появился там еще что-то. Но со временем, что живой журнал, что Facebook деанонимизировался, что первые мессенджеры типа Viber и WhatsApp, они в целом деанонимизировались. Теперь появился вот Telegram, где можно заводить открытые, так сказать, каналы для вещания, а не просто чатики вести. И тоже уверением, что это все сохраняется анонимность. И, собственно, за этим туда и побежали все те, кто раньше сплетничал. Были слухи у нас, и кое-где даже остались в СМИ традиционные пятничные. Но со временем тоже стало понятно, кто, зачем, почему заказу их пишет. И, в принципе, можно было предугадывать заранее. Поэтому Telegram вот уход в очередной формат вот этих псевдоанонимов, псевдослухов. Я смотрел вот эти вот Telegram-каналы. Да нет там никаких эксклюзивов. Есть все те же мелкие сливы и ничего более. Кроме того, ну смотрите, подписчиков именно у челябинских Telegram-каналов ну, очень мало. Ну и вообще, давайте говорить все о масштабах. Самый популярный политический телеграм-канал «Незыгарь» в стране. Ну, 70 с небольшим тысяч подписчиков. Сайты «Коммерсанта», «Ведомостей», «Ленты.ру» и прочих СМИ – это миллионы в день. Поэтому говорить о каком-то серьезном весе телеграм-каналов вообще в общественно-политической жизни, говорить о том, что телеграм-канал, который якобы делается какими-то тайными носителями знания великого или тайн, да нет. Это, в общем, ЖЖ 10 лет назад. Ничего серьезного ждать от него, думаю, что не придется.
Сергей, я полагаю, что вот, согласен, формат подачи информации меняется, потому что отчасти из-за несерьезности и недостоверности предлагаемого контента люди уходят от этого контента, а те, кто предлагает какой-то информационный контент, они все равно пытаются остаться востребованными, поэтому они перескакивают с одной формы на другую форму, стараясь удержаться на плаву. Понимаете, надо иметь в виду и то, что потребление информации, как и культуры, индивидуализируется. Это вот хорошо отслеживается на протяжении столетий. Идет процесс индивидуализации. И людям, и нам в том числе с вами, важно пользоваться как общими источниками информации, так и отдельными, особыми источниками информации для того, чтобы сравнить. Вот там говорит общий, а здесь вот особый источник информации. А есть разница между ими или нет? Есть разница между ними. А сравнение – основа для понимания, для познания. Когда мы это начинаем все это сравнивать, мы делаем выбор. И серьезные аналитики, скажем, они наверняка пользуются, вот как Дмитрий сказал, этими телеграм-каналами.
Ну, и теми, и другими.
Но почитывают. Они сравнивают. И поэтому, как правило, если это непроверенная, недостоверная, фейковая информация, ей меньше уделяется внимания. Вообще, вот вы хорошую метафору в начале разговора вспомнили о том, что сидят бабушки и сплетничают. Но ведь бабушки сидят и сплетничают между собой, а те, кто живет в этом доме, одни подойдут, послушают. Ну, может быть, в этом что-то есть. Другие ухмыльнутся и пройдут мимо. Третьи вообще не заметят, что бабушки сидят и сплетничают. Так и здесь.
Но при этом бабушки зачастую могли очень даже хлестко и, так сказать, измазать, замазать и дать определение.
Ты же привел пример, вот, по сути, как бы несчастный случай с человеком, который незаслуженно был обижен.
Людям свойственно стремление выражать свое мнение.
Языки страшнее пистолета, Александр Сергеевич писал.
Я всегда говорил, лучше ударить, чем оскорбить словом. Удар можно простить, слово никогда.
Людям свойственно стремление выражать свое мнение. Какое это мнение? Это отдельная тема разговора. Как оно возникает и как оно формируется, это мнение? Это тоже надо специально рассматривать и изучать. Но а то, что вот идет индивидуализация потребления информации, в том числе по политической информации. Посмотрите, я вот подсчитал. Самые популярные политические телеграм-каналы в России, 10 первых каналов, это 420 тысяч подписчиков.
На всю страну?
На всю страну. Это не так уж и много. То есть
секунду. Тут как посмотреть, брать откуда. Вот эти 420 тысяч человек, как правило, условно говоря, это креативный класс, так называемый. И управленческое звено, которое читает. То есть, это те люди, которые влияют на конкретные изменения.
На выработку решений.
На выработку решений. Поэтому тут как подходить.
Вы знаете, Дима, я с вами готов согласиться, но прежде я предлагаю послушать точку зрения человека, который вот как раз входит в такой класс, экспертный класс, влияющий на выработку решений. Это пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федичкин. Мы задали ему вопрос. В своей работе он опирается каким-либо образом на подобные источники информации? Вот давайте его послушаем.
Сегодня телеграм-каналы занимают определенную нишу в медиапространстве, и игнорировать данный факт точно нельзя специалистам, которые работают в медиа. Я готов отметить, что мы действительно мониторим на протяжении достаточно длительного уже времени политические телеграм-каналы как федерального, так и местного масштаба, и мы четко понимаем, в этом информационном потоке есть рациональные зерна и есть достаточное количество фейковой информации, информации искаженной, выдуманной и так далее. И по моей личной оценке, конечно, объективной информации и достоверной в меньшей степени. Точно можно сказать, что мессенджеры, они точно будут набирать оборот. Вне зависимости от того, какая это площадка, там, Telegram, там, Viber, там, WhatsApp, либо то, что придет им на смену. Медийная мода очень стремительная, и фактически мы каждые 2-3 года наблюдаем переориентацию с одних площадок на другие. Если мы сейчас вспомним, какой был сумасшедший бум у ЖЖ там, в 2009-2010 году. Где сегодня ЖЖ? Непонятно. Люди перешли на другие площадки. Был расцвет ВКонтакте, Одноклассников, Фейсбука. Этап мессенджеров – это уже, на мой взгляд, постсоциальные сети. Да, это уже более тонкие личные настройки. Но я четко понимаю, что это не последняя, скажем так, стадия развития интернета. За ней последует еще какая-то стадия. И если мы говорим про политические сезоны, конечно, они будут оказывать влияние. Вряд ли гиперсущественное влияние, да, определяющее, на мой взгляд, вообще сейчас нет ни одного медианосителя, который без поддержки других медиасегментов способен решить политическую задачу только за счет одного медиаинструмента.
Вот хочу обратить ваше внимание обоих на одну фразу в том пассаже Дмитрия Федичкина, который мы сейчас послушали. Он сказал, что объективной информации подавляющий минимум, тогда как фейковой подавляющее большинство. А зачем такие носители-то нужны?
Я могу объяснить. Давайте все-таки вернемся. Мы, если мы берем профканалы, которые существуют, потому что есть профканалы по английскому языку, по социологии, есть профканалы по там, различным направлениям, если мы это уберем,
Политические каналы, которые по интересам.
Да. Если мы возьмем только политические каналы, то задача без разницы федеральных или местных каналов, она одна. Оказывать влияние на политическую ситуацию в том или ином месте. Как делается слив? Ты же знаешь, что прекрасно. То есть берется факт, который существует, а на этот факт начинает накручиваться то, что хотят выдать, допустим, желаемое за действительное. Либо хотят, чтобы это донести, условно говоря, все прекрасно знают, что определенные каналы мониторятся разными там, сотрудниками управления разных там, служб. То есть и с точки зрения определенной информации все равно пойдет на проверку. Допустим, по разным причинам человек говорит, это вот так и так, он уже моделирует или пытается моделировать какую-то ситуацию. Вопрос, что зачастую люди, когда выбрасывают эту информацию, и те люди, которые ее пишут, и заказчикам говорят, что они там моделируют эту ситуацию, это не всегда профессиональная работа. Ну, чтобы действительно как бы за нее можно было отвечать. Но, тем не менее, моделирование и влияние на определенные политические процессы, которые существуют, попытка моделирования, она присуща большинству каналов.
Сергей Григорьевич, вот прежде чем вы свою реплику скажете, я сейчас прям вдогонку. Мне кажется, моделировать – это не грязью обливать, а у нас существует только вот по одной тропинке этой все и
у
ходит.
У нас разное воспитание.
Петр Всеволодович, люди, которые живут в российском обществе, они разные уровни уровень культуры имеют. И вот это расслоение не только социальное, там финансово-экономическое расслоение в обществе есть, но и по уровню культуры тоже есть расслоение. Оно даже, наверное, более дифференцировано, чем мы можем себе представить, опираясь на социальное различие людей. Это один момент. Второй момент. Понимаете, мне кажется, что телеграм-каналы – это все-таки продолжение той же самой темы средств массовой информации, но в другом виде. Это производство и продажа, не всегда за деньги, но продажа информации, информационного продукта.
А это является информацией-то, если это фейк?
Вот вы знаете...
А это тоже информация.
Вы знаете, я специально посмотрел...
Она просто о другом говорит.
Это искаженная информация.
Что такое информация? Первоначальная информация – это сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом. И все.
Смотрите, ботинки. Все привыкли, что они на каблуках. Да? Если без каблуков, то это уже мокасины. Если информация фейк, это информация вообще?
Я тебе обратно отдаю.
Давай.
Если люди, которые в Африке и которые никогда не видели разницу между мокасинами и ботинками, они примут информацию такой, как есть, и у них будет это правдивая информация.
Ну, Дим, на мой, слава богу, не Африка.
Нет, я тебе просто
культура чтения, считывания информации, восприятие информации, она тоже
важна. Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите мне сказать, что наш уровень культурного развития таков, что мы зачастую и выплескиваем все вот то наше культурное богатство вот в эту фейковую информацию.
Тех людей, которые этим занимаются, у них это не только их культурный уровень, у них же свой определенный уровень претензий к себе.
Это самореализация.
Самореализация личность, к ней.
Да. Но ведь вы поймите правильно, что вот о чем мы с Дмитрием пытаемся, разговаривая, понять эту проблему. Это, с одной стороны, самореализация человека, а с другой стороны, близкие по культурным стереотипам люди в большинстве своем воспринимают и воспитывают.
То есть они говорят на языке, тех, кто их читает.
Ну, вот я говорю о политических телеграм-каналах. Ну, 420 тысяч подписчиков.
Вот предлагаю послушать мнение человека, потому что всем политикам достается через различные, да, вот такие носители, будь то телеграм-каналы, будь то какие-то блоги, будь то СМИ. Один из таких политиков, он вам хорошо известен, Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы. Мы ему задали вопрос, как он с этим живет, потому что доставалось ему в период избирательных кампаний, вы прекрасно лучше меня знаете, ого-го сколько.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что такого рода фейковые новости, которые распространяются через интернет-каналы, они подрывают доверие к журналистике как к профессии. Наверное, с детства людей приучают, что говорить неправду нехорошо. Но, к сожалению, есть граждане, которые считают себя журналистами и пытаются зарабатывать на публикациях лживой информации, причем откровенно лживой. К сожалению, чем чудовищнее ложь, тем больше они зарабатывают. Поэтому такого рода псевдожурналистику надо пресекать. Я со своей стороны, когда сталкиваюсь с такого рода проявлениями, реагирую в соответствии с законом. И считаю, что и все остальные политические деятели должны поступать именно так же. Мы должны очищать информационное пространство от недостоверной информации. И, наверное, еще и поэтому большинство граждан больше доверяет радиоканалам, телевидению, потому что традиционные СМИ как-то все-таки больше внимания уделяют проверке источников информации и делают все для того, чтобы выдавать достоверную информацию в эфир.
Вот, Петр Селудович, согласен с ним, но есть один такой очень важный момент. Если мы озабочены тем, что происходит в информационном пространстве, в интернете, вот подобные вещи, если власть этим озабочена, то что нужно делать? Наверное, два подхода к решению проблемы можно предложить. Первый способ. А давайте вот будем запрещать, раз они там неправду говорят, мы их всех начнем запрещать. Но здесь мы сталкиваемся с темой снаряда и брони. Постоянное совершенствование не будет идти. Мы запрещаем, разрабатывается новый способ обойти этот запрет и подавать информацию. Опять совершенствуется запрет. И так до бесконечности.
Сергей Григорьевич, но я про вред здоровью. Да? Ущерб нанесен, неважно, в результате физического воздействия или в результате клеветнических действий. Причем подчеркиваю, пока анонимных. Но ведь легко установить, с какого IP-адреса, с какого почтового адреса.
Если профессионалы работают, это очень сложно.
Понимаете, доказать вред здоровью.
Да, нападавший тоже случае... может быстро убежать, его тоже не всегда вычислят. Да, но да, сейчас полно камер.
Достаточно сложно.
Могут быть свидетели.
Могут. Хотя и возможно. Но и потом у нас очень слабо работает судебная практика по клевете, по статье клевета.
Она... Так, может быть, на это надо обращать внимание?
И на это тоже,
вот
конечно.
То, о чем Гартунг говорит.
А у нас, кстати, я вот не помню, было же несколько прецедентов, по-моему, по клевете в Челябинской области. Или вот сейчас будет?
Ну, было.
Я не знаю, никто не отслеживает эту ситуацию. Именно вот по клевете.
Да, были.
По политической клевете.
Есть, да, есть, да, такие
вот
дела.
Тот же самый Валерий Карлович Гартунг подавал в суд иск о том, что его клеветали в период последней избирательной кампании. Ну, и, в общем, что-то там, по-моему, даже было признано. Кстати, Гартунг...
Я не в курсе тоже. Вот что-то я слышу,
Гартунга, что-то... всю его политическую карьеру сопровождают такие информационные фейковые выбросы, и он постоянно с этим как бы борется, насколько я знаю. Другая сторона, о чем мы говорим сейчас. Если законодатели, исполнительная власть, граждане, нормально ощущающие свою ответственность перед обществом и перед собой, они видят вот это безобразие, что нужно делать? Надо начинать входить в эту тему со своей стороны, потому что просто запрещать – это не полное решение проблемы. Надо, чтобы и власть была присутствовала.
А вы как депутат на какой позиции стоите? Запрещать, регулировать, ограничивать или шлюз открывать?
Я вот смотри, я говорю очень просто. Если бы телеграм-каналы не были бы неинтересны...
Не только телеграм-канал, я говорю вообще вот об эти, о всей вот, совокупности вот этих вот интернет-образований.
Я считаю, их не надо трогать.
То есть не трогать.
Те, кто не нужны, они сами умрут. Потому что вот из всех каналов, которые предоставили, вот сейчас вот Сергей Григорьевич принес, я читаю два канала, из тех, которые он принес. Это «Красный Сион», где больше, скажем так, информация подается по культуре общества, по социологии, скажем так, общедоступным языком. И «Методичка». Еще есть «Политджойстик». Все, вот все остальное я не читаю, и нормальный человек это не будет читать
тоже. Хочу поспорить, Дим, с вами. Здесь вот на этой неделе, к моему великому прискорбию, опровергла супруга нашего очень известного певца Дмитрия Хворостовского, Флоренс, на своей страничке в Фейсбуке информацию, которую СМИ опубликовали с перецитированием как раз вот таких вот анонимных каналов о его кончине. Вот она написала: «Пусть будут прокляты люди, которые пишут такие вещи». А журналистке, которая это опубликовала уже в официальном СМИ, интернет-СМИ, пришлось приносить публичные извинения. При этом она источников своих не раскрыла, но сослалась на то, что она виновата в том, что она не перепроверила. Вот мы что должны поощрять? Мы должны поощрять вот такие вот фейковые публикации?
Это вопрос телеграм-каналов.
Ведь телеграм-каналы действуют строго, как в свое время действовало КГБ. Когда что-то опубликовать, надо было разместить это в «Хинду Таймс», а потом это ссылкой на «Хинду Таймс» перепубликовало агентство РИА Новости, существовавшее в те годы, да, там же, на Зубовском бульваре. А раз уж РИА Новости или ТАСС опубликовал, все это уже становилось легендированной новостью со ссылкой, а уж две ссылки, ну, вообще железобетонно. Но тогда была идеологическая борьба с противником,
я
совершенно
тебе
понятно.
Я хотел сказать слово в слово, только привести другой пример, когда у нас в политической борьбе было, что сначала в какой-то мусорной помойке в каком-то издании публиковалась какая-то новость, а потом уже более-менее порядочные издания начинали публиковать на ссылку на ту новость какие-то фейки или грязные там инсинуации. Ну, или не совсем грязные инсинуации, но тем не менее, по которым... И если к ним задавали вопрос, они говорят: это не мы, это вот...
Петр Всеволодович, мне кажется, ситуация как бы содержательно не сильно меняется. Вот вы привели такой неприятный пример, конечно, с публикацией информации о смерти Хворостовского, но помним Марка Твена, конец 19 века.
Да. Слухи о моей кончине сильно
его знаменитый.
Да, Associated Press тогда отличился. Давайте послушаем нашего уважаемого сенатора Ирину Гехт, который тоже, признаемся честно, достается от различных анонимных писак.
На мой взгляд, те телеграм-каналы, которые сегодня появились в Челябинске и Челябинской области, они на самом деле относятся к неким нишевым, потому что передают и непроверенную информацию, и зачастую какие-то сплетни. И с моей точки зрения, это опять вот то, о чем мы говорили, и, может, недостатка диалога с властью и потребность высказаться, написав на заборе какую-то гадость. А на самом деле вот есть достаточно серьезные телеграм-каналы с серьезной политической, экономической аналитикой, и я, допустим, их с удовольствием читаю. Ну, а то, что сегодня в Челябинске, это вот некий нонсенс, который, с моей точки зрения, объясним какими-то такими общими процессами. И недоверие, и недовольство, и невозможность где-то высказаться, что приводит к протесту в такой форме в том числе. Я думаю, что те, которые раскручены, они, да, могут быть элементом политической рекламы. Я знаю, что ряд таких каналов, они имеют тысячи подписчиков, и, на мой взгляд, это оправдано. Думаю, что они, в принципе, могут быть конкурентами, но это, опять же, с моей точки зрения, для профессионального сообщества, не для основной массы населения.
Ну что ж, у нас вот такая палитра мнений, хотя большинство, как мне кажется, сходится в одном, что есть здесь и польза, но она по сравнению очень малый процент, малую толику эта польза формирует, нежели фейковость, нежели сенсационность, нежели сливы, поливы и прочее, прочее. Вот я уважаемых гостей Сергея Георгиевича Зырянова, Дмитрия Довженко прошу подвести каждый свою черту под нашим разговором, прежде чем это сделаю я.
Сергей Георгиевич. Я хотел сказать, что мне кажется, ничто не ново под луной, и средства массовой информации тоже делятся на серьезные, которым доверяют, и желтую прессу, которую тоже читают, но читают ее по-другому, эту желтую прессу, и другие люди.
То есть не надо бояться.
Не надо бояться. Пугаться. Мы вступаем в информационную эпоху, вот, когда информация становится средством для жизни, таким серьезным очень, и развития человеческого общества. И понятно, что способ подачи и обработки информации будет нарастать, эти способы. Это по экспоненте будет увеличиваться все, что связано с подачей и получением информации в нашем обществе.
У вас такой классический либеральный взгляд, подход, что правда сама восторжествует.
Я в данном случае о правде не говорю, я говорю о тех процессах, которые происходят. Правду находит каждый человек, который взаимодействует с этой информацией, и он ее находит для себя.
Дима?
Я начну, что соглашусь с Сергеем Григорьевичем, я это говорю по ходу передачи, что это информация для анализа, и там действительно правду находит каждый сам, анализируя и опираясь на ту матрицу опыта, которую каждый человек имеет. Я единственное хотел бы по телеграм-каналам все-таки сказать одну вещь. Каждый человек выбирает то, что ему нужно читать. Или, знаете, каждая свинья найдет свою грязь. Если человеку интересно читать какие-то желтые каналы, он будет их читать и рассказывать всем, потому что он этим живет, это заменяет его жизнь. Это как мыльные оперы по телевизору идут. Вот или как тот фильм «Матильда», который сейчас идет. Если человеку это нужно действительно для проф своей деятельности, какой, без разницы, какой политолог, он там писатель, там флорист, культурист, он свои телеграм-каналы, и там есть профессиональная информация, и его мнение. То есть большинство телеграм-каналов берет и обратное мнение того человека, который читает. Это тоже надо, вот нету этого в прессе, чего есть там. Ты всегда можешь войти, при каждом телеграм-канале есть свой чат, и ты можешь написать.
Я считаю, здесь
вот,
связь,
да, это вот так или это вот не так. И уже на третий раз ты поймешь, если твою информацию откидывают, а ты знаешь, что это так, значит, это, скажем так, немножко манипулирующий телеграм-канал. А если берут и используют, и говорят тебе спасибо, значит, есть прямая связь, и ты действительно вырабатываешь в своем сообществе какой-то свой, условно говоря, дресс-код. Какую информацию публиковать.
Вот хорошее слово, выработка дресс-кода.
Ну, я просто подобрал, наверное, отсюда подходит.
Да, да, и своих стандартов.
Своих стандартов, профессиональных, да, профессиональных стандартов. Да. И в этом смысле надо именно так подходить.
А я хочу процитировать вас, уважаемые друзья, коллеги, не помню, кто из вас, но мы очень живо это обсуждали и сказали, что какой уровень культуры, такой и уровень...
Ну, мы сказали это,
Сергей. Да, мы все с этим согласились. Мне эта мысль показалась абсолютно правильной, что каков уровень культуры, такой и уровень и качество информации. При этом я до сих пор очень сильно сомневаюсь, что то, что публикуют различные обезличенные лже, так сказать, блоги, каналы и прочее, прочее, что они, вот эти тексты, вот этот набор символов и знаков вообще можно называть информацией. Тем более, что, к сожалению, зачастую это чистой воды фейк. Поэтому, мне здесь кажется, надо нам еще с понятиями поработать. Ну и позвольте поблагодарить Сергея Григорьевича Зырянова, поздравить его. У него юбилей, 25 лет его детищу, Академии РАНХИКС, Президентской Академии. Пожелать всего самого доброго, чтобы еще лет 15 он оставался бодрым, здоровым, во главе своей Академии и активно принимал участие в наших радиопрограммах.
Спасибо большое.
И Дмитрия Довженко, нашего неизменного эксперта.
Спасибо.
Это был «Радиоток». И я его ведущий Петр Васильев. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Радио Ток. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.